Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Юрий, добрый день.
Добрый день, какой звук хороший сегодня.
Хороший звук. Просто... Я вот тоже слышу в наушниках.
Четкий, хороший, свежий, такой бодрящий.
Ну, здорово, здорово. Ладно, давайте начинать эфир. Сегодня у нас, друзья, тема эфира про эмоции. Нужно ли прятать негативные эмоции от детей? Мы все стремимся быть хорошими мамами и папами. Но что такое хорошая мама и кто такой хороший папа? Это те, кто, не знаю, не злятся никогда, не ругаются, не кричат, те, которые вечно добрые и веселые, или как? Вот будем сегодня с этим разбираться, нужно ли прятать негативные эмоции, или если не нужно прятать, то как их правильно выражать, чтобы не навредить ребенку, не испугать его в зависимости от возраста. Поэтому пишите ваши комментарии, задавайте ваши вопросы, тоже будем очень ждать, и пишите ваши истории, если вдруг когда-то у вас произошел случай, что... ребенок напугался, испугался из-за того, что вот вы испытывали какие-то негативные эмоции, то обязательно тоже пишите, расскажите, как вы с этим справлялись, что предпринимали, чем все закончилось. Юрий?
Я просто тебя заслушался.
Я поняла, хороший звук, да? Ваша очередь, да.
Чем все закончилось? Да, моя очередь. Но самое-то главное, о чем мне хочется сегодня поговорить вместе с вами, это... о главной роли вообще мамы, в частности, да, мамы и папы, это научить ребенка справляться со своими собственными эмоциями. И, в принципе, от того, как мы реагируем, от того, скрываем мы или не скрываем свои эмоции, мы в какой-то степени, даже в большей степени, учим своих детей справляться со своими эмоциями и вообще учим контролировать свои эмоции. Или вот учим этому эмоциональному интеллекту, который есть у детей. Потому что эмоции там не от природы-то у нас есть. Ребенок рождается, он рождается уже с пучком эмоций. И вот потом вот с этим пучком эмоций надо что-то делать. Надо как-то управлять вот этим пучком, да, этим эмоциональным лазером. Да, потому что куда его направлять, когда его включать, не включать и так далее. Поэтому... Сегодня будем как раз об этом говорить и будем строить наш эфир, как всегда, на ваших вопросах, на ваших историях, для того, чтобы он был живой, для того, чтобы всем нам здесь было сегодня с хорошим-то звуком интересно.
Да, для комментариев рано просто пока, давайте начнем.
Я прям сразу, потому что надо же...
Давайте.
Надо же подготовиться, да, надо сказать нашим слушателям, что же комментарии для нас ценны, что мы тут не с тобой, просто вдвоем. Помнишь, есть такая песня «Мне хорошо рядом с тобой»? Там.
Я не знаю такое, я не слушаю, да, ну ничего.
Ну, наверное, мы все слышим, или сами слышали в своей жизни, или где-то мы там на улице слышим, что нас обычно... Родители, они очень интересно реагируют на проявление эмоций своих детей. Так, сопли удри, чё разрыдалась, чё ты тут меня позоришь, настоящие мужики не плачут, в общем, чё ты тут манипулируешь, но тут не лезь и так далее. И, к сожалению, вот такие вот реакции, которые возникают у родителей, в частности, они очень... злую штуку оставляют в психике детей.
Подождите. Вот то, что вы перечислили, это что у нас? Это как раз негативные эмоции? То есть, или...
Это негативные эмоции. Это, понимаешь, я бы так сказал, что ведь мы перейдем непосредственно к вопросу нашей программы по поводу скрывать, там, не скрывать эмоции. Конечно, мы ответим на этот вопрос, но он достаточно такой, очень компактненький этот вопрос, а хочется начать с предыстории, начать вот с самого начала, потому что эмоции есть и у мамы, и у папы, эмоции есть и у ребенка. Так. И важно поговорить сегодня о том, как мы реагируем друг на друга, как мы реагируем на те эмоции, которые проявляет родитель, как мы реагируем на те эмоции, которые проявляет ребенок. Ну, ты понимаешь, да? И от
да,
этого
просто вы, получается, я почему переспросила, потому что вы сейчас как бы привели в пример, когда ребенок испытывает негативные эмоции, и родитель на них реагирует. А я думала, ну, что мы будем говорить про обратную ситуацию, нет, когда у родителя как
нет,
раз...
Нет, нет, мы к этому сейчас и придем. Угу. Потому что ну... Очень важно, почему я начал об этом говорить? Потому что изначально, если мама затыкает своего ребенка его эмоциональный фон, она не дает ему проявлять эти эмоции, то ребенок замыкается, и потом, какие мама эмоции проявляет, ребенку не то, что ему все равно, он замыкается, он закрывается, он блокирует ее эмоции, и потом уже. Искренние эмоции мама проявляет, неискренние эмоции мама проявляет или папа. Это уже абсолютно все равно. Поэтому вот с самого начала я и говорю, что uh-huh. очень важно научиться принимать эмоции ребенка. Потому что изначально, когда он только маленький, когда там ему 2 года, 3 года, он же капризничает, он не может словами выразить и так далее. Вот насколько мы принимаем его эмоции. И вот от этого уже будет зависеть... Как нам, когда мы что-то где-то получили в каком-то из внешнего источника, какие-то эмоции на работе, от супруга, от родителей, и потом уже как мы эти эмоции показываем и демонстрируем. Но самое главное, что вот я часто об этом говорю и хочу сказать, что на протяжении всей жизни, даже когда ребенку исполняется 10, 20, 30, 40, 50 лет, мама должна остаться мамой. Вот иногда это вот как-то вот, ну, забывается. Иногда как-то это вот перекраивается. И вот мы порой слышим, что, ну, что мама вот должна быть другом и так далее. Но вот если мама становится другом, то она перестает быть мамой. Невозможно сочетать, невозможно сочетать в себя вот такие громадные функции. Невозможно быть с дружескими функциями, да, но быть другом – нет. Вот это очень важно. Понимаешь? Это очень важно.
Разве... Я поняла, но если мы говорим про контекст негативных эмоций, мне как раз кажется, что это хорошо, когда ребенок может с любым вопросом к своим родителям прийти, обсудить, и это, ну, действительно можно назвать форматом дружеских отношений. Да, там сохраняется субординация родитель-ребенок, но мне кажется, доверительные отношения прежде всего, и они даже, может быть, важнее таких субординаций.
Я же не говорю, что не нужны доверительные отношения. Я говорю тебе о том, что мама должна остаться мамой, папа должен остаться папой. И дело в том, что... К чему опять я веду? Дело в том, что чаще всего... с чем мы сталкиваемся больше всего? Мы сталкиваемся больше всего уже взрослыми людьми, которые несут вот этот вот детский груз на себе, потому что родители взваливали на них непосильную ношу, когда они открывали свои эмоции, когда они открывали свои проблемы. Но представь, что тебе 10 лет. Угу. Представь, что тебе 10 лет, твоя мама пережила развод, и вот она все на тебя это вываливает, вот весь свой негатив. Вот она настолько искренне, она настолько откровенна, что она тебе посвящает во все эти детали, что твой отец, он козел, он мне изменил, у него было то-то, пятое, десятое, он забрал все деньги, он потом вот это делает. И, ну, естественно, что эмоции ведь, как правило, они преувеличивают те события, те факты, которые произошли. И вот эта вот неокрепшая психика ребенка, которая получает весь этот поток, но она его сваливает, она его сбивает с толку, и она его калечит, к сожалению. И поэтому вот я так подвожу к нашему основному вопросу, и поэтому мы должны понимать, что мы не должны использовать ребенка как контейнер для отходов, в конце наших эмоциональных отходов. Мы не должны на него сбрасывать все, что у нас есть. А ведь по-разному это проявляется. Иногда это проявляется эмоционально-информативно, когда мы свои эмоции сопровождаем еще словами, а иногда это проявляется просто эмоционально без слов, потому что вот мама приходит, звая как собака, и она так, ребенок что-то там не туда кубик положил, она его пинула, она его фыркнула на него и так далее. То есть у нее там случился какой-то казус и реалис на работе, да, начальника ей там нагрубил или там лишил премии, или что-то еще произошло, и мама весь негатив эмоциональный вылила на своего ребенка. И вот эти вещи недопустимы. Понимаешь?
Хотела сказать, что вроде как это очевидно, потом понимаю, что нет, не очевидно. Наверняка есть семьи, в которых это происходит, и, не знаю, может, со зла, может, не со зла, может быть, родители иногда просто не задумываются о том, как они вредят ребенку своим поведением в данный момент. Поэтому, да, тема важная, тема актуальна. Давайте мы сейчас прямо на секунду прервемся на комментарии, можно? У нас просто пишут тоже. Александр пишет нужный канал, слава богу. Спасибо большое за это сообщение. И Елена нам прислала историю. Значит, папа случайно облился жидкостью для розжига и загорелся. Не кричал, чтобы не напугать маленького внука. А вообще эмоции прятать не стоит. Надо честно говорить, я расстроен, я злюсь, я обижен. Объяснять причину эмоций. Спасибо вам за сообщение. Слушайте, какая сила воли у вашего, я так поняла, у вашего папы или не знаю, ну, наверное, да.
Ну, у этого мужчины, да, который
да.
сейчас...
Которого чтобы написали. Не напугать ребенка, загоревшийся не кричал, слушайте, огонь. Ну, вот тоже хороший пример, понимаете, вот из крайности в крайность. Мы с вами в одну крайность ввели, да, что ребенок не должен быть ведром помойным, да, куда родители будут выливать все эмоции. Тут тоже такой интересный момент, чтобы не напугать... Не знаю, ну, вредить себе сложно сказать, но в ущерб, наверное, себе мы будем какие-то вещи ущемлять, затыкать, молчать, чтобы вот не вредить нашему ребенку. Мне кажется, это тоже плохо. Конечно, я не в этом смысле, да, что сейчас мы загоримся и будем молчать. Я в целом, если взять этот пример как аллегорию, что так тоже делать нельзя.
Ну, смотри, хороший пример, спасибо громадное вам. Я бы сказал, такой эпохальный пример, очень такой прямо. Ну, за душу берущийся пример. Вот смотрите, мы часто говорим о границах, и самая главная, основная граница, которая должна быть, она должна быть между родителями и ребенком. И мы часто забываем об этом, потому что у нас вообще не существует, ну, как не то, что не существует, они у нас вроде как существуют, но часто эти границы нарушаются. То есть и мы часто выстраиваем программы наши, вот, на наших эфирах, мы говорим там, в отношении личной переписки мы говорим, в отношении там свозить в рюкзак, прошариться по карманам и так далее и тому подобное. Там, особенно в подростковом возрасте. Но так или иначе, вот эта вот граница, она нужна. Это не только граница контроля, но и граница эмоций. Это граница воздействия родителя на своего ребенка, потому что должна быть граница. И родитель должен понимать, что ребенок – это ребенок. И вот то, что нужно сделать со своими подругами, там, друзьями, еще с какими-то людьми, вот этого делать в отношении ребенка нельзя, потому что существует граница, потому что вот эта вот вещь, она табуирована, и этого нельзя сделать.
У нас на эту тему есть хороший вопрос. Я задам. Гульнара пишет, что это значит, мама должна оставаться мамой. Это означает, что мама не должна груз проблем и переживаний даже на взрослого ребенка взваливать. Как это может повлиять на ребенка? Вот такая мама, которая все сваливала. Как это отражается на ребенке во взрослой жизни уже?
Сейчас я найду, у меня где-то в записях тут есть пример один про... Вот, нашел.
Давайте.
Я расскажу. В общем, одна женщина рассказала свою детскую историю. Женщине было около, по-моему, 40 лет. И она вот написала такую историю. Моя бабушка каждый день надевала на меня белые гольфики. И хотя я целый день на улице гуляла, пачкать их было нельзя, как и платье. Бабушка говорила, что ее сердце не выдержит, и она умрет. Я очень этого боялась. Иногда... Я стирала свою одежду у подружек, чтобы бабушка не расстраивалась. То же самое бабушка говорила, если я задерживалась или если получала тройку, если не слушалась ее и не помогала ей по дому. Я больше всего в мире боялась, что бабушка умрет из-за этого всего из-за меня. И постепенно эта женщина перешла на крик. Мне 40 лет, я законченный невротик, я не замужем, у меня нет детей, а бабка до сих пор жива. Ну, это прям звучит как анекдотичная такая
ситуация. Концовка, да, простите, пожалуйста. Нет, ну, это действительно...
Но это реальная история, да, из психологической практики, потому что, ну, вот так. Вот вы спрашиваете, как это влияет? Вот так это и влияет. Потому что иногда мы эксплуатируем эмоции наших детей, манипулируем ими, и потом приходит к какому результату. Но мы вернемся к маме. Вы же спросили про маму.
Да, и меня интересует, в частности, вот вопрос Гульнары. Это значит, что мама не должна груз проблем и переживаний даже на взрослого ребенка взваливать. Вот это интересный момент.
Нет, типа, это когда интересный момент.
Когда маленький нельзя, если... а потом можно или
подожди,
что?
Подожди секундочку. Если мне 54 года, моему сыну, например, 25 лет, И если я в 54 года не научился справляться со своими проблемами, то вопрос к кому?
К вам, конечно, не к сыну точно.
Это вопрос ко мне. Попросить помочь, это, ну, например, попросить помочь финансово, например, если он может. Опять, не ждать от него, потому что я не знаю, там бюджет, может быть, он тоже находится в каких-то экономических там ситуациях достаточно сложно. И сказать, сын, слушай, ты мог бы помочь мне финансово, там, мне нужна вот такая сумма. Это другой вопрос, это один вопрос. Но когда мы взваливаем, когда вот сейчас ты должен, ты обязан и так далее и тому подобное, и если я не умею справляться, например, я обращаюсь к своему сыну и говорю, слушай, сынок, меня тут вот сосед притесняет, тут он у меня тут вот что-то он мне делает, забор мне тут вот поломал и так далее, приди ему морду набей. Но если я не умею контактировать с своими соседями, тогда зачем я эту буду проблему взваливать на своего ребенка? И мы часто очень думаем, ну, вот этим, мы этим и занимаемся, потому что мы в какой-то степени, у нас где-то мысль сидит в голове, что мы ребенка воспитываем для себя, что когда мы подстаримся, да, этот ребенок, он должен нас обеспечивать, охранять, заботиться и так далее. Опять, это, конечно, но это не самоцель, понимаете, это не самоцель. Как мы воспитаем еще ребенка?
Да, я бы сказала, это результат воспитания скорее, а не...
Да, но взваливать свои проблемы на ребенка я бы не хотел. Например, я набрал кучу кредитов, они тянутся, не знаю, там, уже там 155 лет, и мои дети... Я говорю, слушайте, у меня долги, давайте вместе расплачиваться. Здравствуйте, приехали. Ну как же, вы же мои дети, я же вас воспитывал, все остальное. Ну, папа, а где головушка твоя была? Почему ты не думал? Почему ты не умел, ты до сих пор не научился управлять своими собственными финансами?
А если говорить не про поступки вот такого рода, а все-таки про разговоры, да, про эмоции, то есть давайте, знаете, вернемся к примеру с разводом. То есть если в 10-летнем возрасте так делать нельзя, потому что... Будет потом у девочки чувство вины какое-то, ненависти к отцу, хотя отец он мог бы быть или был бы, или есть хорошим, да, был плохим мужем. Что происходит в этом этапе, если ребенку 25, который, ну, уже взрослый? То есть мы также продолжаем поступать и не вываливаем вот все эти моменты и все эти конфликты, там, допустим, с его отцом, или что? Что меняется вот в этом, понимаете? Когда мы ребенка уберегаем от каких-то вещей, потому что он только формируется, это может его травмировать, это все понятно. А тут как бы взрослый человек. Может ли взрослый ребенок стать другом своему родителю? И вот быть
я
уже в
дружбе. Я уже про дружбу говорил, я считаю, что...
Никогда, считаю, даже что... до конца жизни, да?
Я считаю, что самое ценное, что может быть в твоей жизни, в моей, но у меня, к сожалению, мамы уже нет. И когда моя мама несколько лет назад умирала, и когда она умерла, я понял, что да, я лишился мамы, и мне ее не хватает. Друзей у меня много, у меня очень много друзей, но у меня нет мамы. Понимаете? Mm-hmm. И в этом принципиальная разница. Когда мама или папа там, он становится другом, закадычным, там все остальное с кем... Ну, тут просто отец и мать, это ну, как вам сказать, ну, это совершенно другое отношение, это совершенно другие, ну, это более глубокие отношения. Ведь когда мы взваливаем эмоциональные проблемы, финансовые проблемы, какие-то еще проблемы и так далее и тому подобное, то тогда для нас ребенок, он для нас эксплуатант. Мы его эксплуатируем для того, чтобы добиться, ну, решить какие-то свои задачи. Мы не позволяем, что происходит? Происходит зависимость ребенка от нас. Ведь наша самая основная задача, она в чем заключается? Она заключается в том, чтобы ребенка снабдить всеми инструментами для того, чтобы он существовал и жил как отдельная единица, который бы был способен создать семью и который бы способен был также научить своих детей. Я, например, не так давно у меня есть знакомый, один мужчина, ему 40 с чем-то лет, у него жена, и его мама, она постоянно ему по несколько раз в день звонит, она капризничает, она выламывает ему руки и так далее. Он созависим. Я смотрю на мужика, он еще такой качок, у него такие плечи громадные. Смотришь на мужика вообще, о, мужик-то вообще такой здоровище и так далее. А у него сердце малыша. И мама, когда ему звонит, у него портится настроение, он не способен разговаривать, он начинает дрожащим голосом с ней говорить и так далее. И мама ему что-то говорит, он бросает все, в чем он сейчас участвовал, и говорит, маме надо, и он уезжает.
Ну, это созависимость, понимаете? Да, это поломка конечно, в отношениях.
Это, конечно, это созависимость, конечно, это не дружба, но это созависимость, так или иначе. Вот такого не должно. И опять, вот самое ценное, что я хочу научить своих детей, чтобы они от меня не зависели. И чтобы мы общались, я всегда останусь отцом, к которому они придут за советом. И когда они почувствуют эту нужду, они придут, потому что у нас хорошие отношения. Я хочу, чтобы у нас были хорошие взаимоотношения. Понимаете? И это очень ценно. Когда тебя любят в свободе, а не когда тебя любят потому, что ждут твоей смерти, а ты все завещания не открыл никому, и у тебя есть собственность, у тебя есть квартира, и все ждут для того, чтобы ты почил, чтобы потом эту квартиру поделить. Я бы не хотел, чтобы было так. К сожалению, у нас часто бывает такое, что такие отношения, что единственное, что нас связывает, и единственное, почему за родителями ухаживают, приносят продукты, звонки и так далее, потому что они ждут собственность, и они переживают о том, чтобы собственность это никуда не уплыла. Это же жуть на самом деле. Жуть просто тотальная какая-то. Разве могут быть такие отношения? И если мне эта собственность не достанется, ну хорошо, она, может быть, моя мама или кто-то захотела эту собственность пожертвовать там куда-то, не знаю, африканским детям, где она там была, что-то она там делала и так далее. И я не переживаю об этом, понимаете, потому что у меня нормальные отношения не из-за собственности.
Я думаю, еще потому, что вы как человек как раз состоялись как самостоятельная единица. Вы сепарировались, отделились, и у вас уже своя жизнь. И, ну, я понимаю, сейчас, может, для кого-то это странно звучит, там, что все-таки квартиры лишней не бывает, но если есть своя семья,
конечно,
свое жилье, все-таки это другие все равно отношения, другие условия, когда вы состоялись конечно. Как человек.
Конечно, не бывает. И я думаю, что на здоровые отношения, что когда дети не ждут, когда умрут их родители для того, чтобы получить эту квартиру, когда они самостоятельны, и если такое происходит, и квартира достается, да, то это приятный бонус. Это приятный бонус, который, ну, не знаю, например, если я как отец, я захотел эту квартиру там, куда-то вот ее пожертвовать и так далее. Потому что с моим сыном все нормально, у него есть квартира, у него есть жилье, у нас прекрасные отношения. И если я какие-то свои ценности передам куда-то в благотворительные фонды, этот сын придет ко мне на похороны, похоронит меня, и у него будет добрая память по отношению ко мне, и он примет мой выбор. Потому что, как ты говоришь, это твое любимое слово, потому что мы сепарированы. Потому что он принимает мою свободу, я принимаю его свободу. И мой выбор он ценит, потому что папа не в деменции был, папа не в трезвом разуме был, не в трезвом разуме, но в каком там, затуманенном. Он принял это решение, это его решение, и я уважаю его за это решение. Вот какие отношения.
Так, Юрий, погодите, мы так развернуто ответили, да, немножко ушли от темы. Значит, комментарии. Александр, еще один Александр. София, все вижу, капельку позже зачитаю. Пока, продолжая вот эту тему, и закончим, наверное, по поводу того, быть матерью, быть отцом. Елена пишет, у сестры с сыном именно дружеские отношения, он в курсе ее свидания, расставаний и проблем. Чем это чревато?
Понимаете, это чревато тем, что происходит зависимость. И это чревато тем, что, вот понимаете, создается такая невидимая связь, вот дружеская, невидимая связь между отцом, между матерью и сыном в отношении всех этих друзей и всего остального.
Там ведь происходит и одобрение этих девушек или там
неодобрение.
Неодобрение,
да, вот и так далее. Вот это вот все, так, постепенно мама превращается в какую-то старшую подругу. Она не мама. Ну вот, понимаете, вот статус меняется человека, она не мама, и поэтому он ее будет воспринимать не как мать, но ее будет воспринимать как старшую подружку, хотя она мамой будет называться, и он будет ее называть мамой.
Ну вот а на практике чем это чревато? Помимо, я подозреваю, будут очень серьезные конфликты.
Это чревато тем, я понял тебя, это чревато тем, что когда у этого молодого человека возникнут какие-то проблемы или что-то еще с ним будет происходить, то он не пойдет к этой маме, потому что мама на этом же уровне. Мама такая же, как и он. Потому что здесь, вот понимаешь, вот здесь, вот они здесь, они все здесь. И мама, и опять вот это утешение. Ну как, что такое мама? Мама это тот человек, это та женщина, которая когда ты... Ну, вот как это объяснить? Это очень... Это тонкая такая вещь, прям слова трудно подобрать. Это когда, как тебе сказать, я прихожу к маме, я чувствую материнскую ласку, материнское принятие, когда она не нагружает тебя чем-то, и я чувствую себя ребенком. А когда мама подружка, я не чувствую себя ребенком, я перестаю это чувствовать. Так или иначе, у каждого из нас есть этот внутренний ребенок. Так или иначе, у каждого из нас мы порой чувствуем себя ребенком, беззащитным, от каких-то проблем и так далее. И нам нужна мама, нам нужен отец, который придет и защитит, который утешит, который поможет и так далее. Как мама, а не как подружка, не как друг. Потому что это очень большая разница. Понимаете? И тем самым, когда есть такие отношения, статус мамы испаряется, и мама испаряется из жизни этого молодого человека.
И получается такой диссонанс у обоих, и у мамы, и у сына, наверное, есть некоторые ожидания, да, в стиле поведения, что там мама наверняка, несмотря на то, что она превращается в такую старшую подругу, она же ожидает от сына какого-то поведения, как от сына, например, в старости помогать, еще что-то.
Конечно.
А происходит диссонанс. Ожидаем одно, а на практике видим другое, потому что отношения-то формируются по другому сценарию, по другим позициям, другим ролям. И получается несоответствие вот этих ожиданий и реальностей. И это тоже еще одна почва для конфликтов.
Ну, если вы приходите в ресторан, и вас обслуживает официантка, то она должна вести себя как официантка, а не сесть вам на колени или, например, что-то сделать еще. Ну, то есть определенный статус и модель поведения, когда у ребенка это зафиксировано. Когда мама перешла эти границы, я думаю, что это мама перешла границы. Когда, по всей видимости, я не знаю, где папа, и она, что произошло здесь? И в какой-то степени ее сын, он стал вот этим, вот этим мужчиной, который, как муж, но не муж. Вот это вот некая суррогатность появилась, как он стал вот этим мужчиной, понимаете? С которым она советуется. Да, у нее есть какие-то парни, у нее есть какие-то свидания и так далее.
А если дочка так с мамой будет разговаривать, это что, другое? Мне кажется, вот тут я бы не сваливала все в гендерную часть, потому что дочка тоже, зачастую, кстати, мамы становятся старшими подружками для дочек, и вот это вот происходит, коалиция даже потом происходит между, значит, дочками-мамами против зятя, да, против мужа.
Я не сваливаю все в гендерную часть, просто отношения между мамой и сыном и между мамой и дочкой, они совершенно разные.
Разные, да, разные, согласна.
Там разная специфика, разные продукты потом возникают этих отношений, потому что между мамой и дочкой, да, там они становятся как подружки, они действуют как коалиция определенная, да, они вместе.
Как команда,
то есть, да, как команда, и потом там этот мужчина, он может переходить из одни руки в другие. Там вообще есть разные сложности. Там сценарий другой абсолютно, и последствия другие, понимаешь?
Но так или иначе, и в том случае лучше сохранять позиции «мама – это мама, папа – это папа, дети – это дети», и не нарушать их, чтобы потом вот такие вот вещи не происходили. Слушайте, у нас давайте вернемся именно к уже эмоциям. Хороший вопрос поступил от Александра. Не сливать эмоции на ребенка – это одно, а не демонстрировать их, то есть скрывать – это тепличные условия, где ребенок увидит жизнь. Очень хороший вопрос. У меня такой же к вам, Юрий.
Хорошо. Все-таки мы пришли к нему. Хорошо. Смотрите, я за то, чтобы не было тепличных условий, я за честность и искренность. Понимаете? Когда мама или папа приходят с работы, если что-то произошло, если в жизни произошло, например, погиб там близкий друг или что-то еще, я говорю, и не надо прятать, не надо делать такое радостное лицо, потому что дети чувствуют. Потому что когда мы чем-то расстроены, когда у нас что-то произошло, исследование подтверждает, что уровень эмпатии снижается. То есть все равно мама будет нервничать, отец будет нервничать, он не будет способен играть, и его поведение меняет. Расстроенный человек это не контролирует за собой, но ребенок это фиксирует, так или иначе. Поэтому я говорю вам, друзья мои хорошие, что нет, конечно же, не надо, но нужно обозначить. Слушай, мой хороший, у меня очень плохая ситуация на работе произошла. Я сейчас посижу, съем 1,5 килограмма шоколада на часок, а потом мы с тобой поиграем, а потом мы с тобой погуляем. Можно вот, когда ты обозначаешь это, когда ты говоришь, мне сейчас плохо, мне нужно время, чтобы с этим справиться.
А если ты ребенок спрашивает, а почему тебе плохо? Что отвечать?
Нужно сказать, не нужно подробно отвечать. Мне плохо, потому что у меня на работе проблемы. Мне плохо, потому что мы сейчас с твоим отцом, у нас какое-то непонимание какое-то произошло. Не так, надо говорить оценочное суждение.
Давайте дальше разовьем. А если у ребенка возникает тревога после этого? Ведь мы почему хотим скрыть эти эмоции? Чтобы вот этого не произошло. Да. То есть тогда нужно как-то правильно, что ли, сообщить ребенку о том, что происходит, но при этом сказать, чтобы он не волновался. Или как?
Я думаю, что... Конечно, наш нарратив, он должен быть правильным, он должен быть выверенным, вот, который не нарушает границы, который, о чем я сегодня говорил. То есть, например, я...
Ну, вот вы сказали...
Плачу, потому что...
Вы сказали, там, на работе проблемы, ладно, вот у меня с твоим папой немножко не ладится, или, ну, вот такое. Мы когда это ребенку говорим, ну, я не знаю, я вот так представляю, у меня бы, знаете, так, это ступор, картина мира-то рушится, мама с папой так, хоп, разрывается немножко, да, семья?
Ну, у тебя картина мира рушится? Потому что, если это сказано в первый раз, но так или иначе, ведь какие-то вещи ребенок фиксирует. Ребенок же не живет в идеальном мире. Ребенок знает, что в детском саду или в школе, или где там он вообще пребывает, что люди иногда ссорятся, что у людей бывают какие-то разногласия в этой жизни. Он на детской площадке и так далее. Он там с каким-то мальчиком. Он эти глаголы уже усвоил. Он эти формы он уже знает. И ты, когда он там подрался с кем-то, ты говоришь, слушай, у тебя произошел конфликт, мама его там утешает, мама его принимает, он живет дальше и так далее. Он уже эти, он, как тебе сказать, он эти, вот эти вот формы, он их уже знает, он уже слышит. Понимаешь, он уже в них в какой-то степени участвует.
То есть вы хотите сказать, и когда поэтому... он это услышит, он примерит как бы на себя и поймет, что ну, вот это одна из форм или что?
Это для него знакомая, это для него знакомая атрибутика. Он с ней знаком в какой-то степени. Понимаешь? Вот если, например, мама придет и скажет: твой отец подлец, он меня сегодня изнасиловал. Вот тут вот тогда, ну, как тут тогда, ну, опять смотри, сколько ребенку лет.
Нет, ну, давайте тут тогда, так не
нет,
надо.
Тут тогда произойдет какой-то вакуум, тут ребенок вообще не поймет вообще, о чем здесь речь. И еще с каким посылом ты это приносишь, ну, с какой агрессией, не агрессией, с каким лицом ты это делаешь и так далее. Ну как, обычно взрослые не скупятся в эмоциях и не скупятся в словах, потому что я же уже как-то много говорю, что у нас первоклассники так матерятся, что я им завидую, ну в кавычках завидую.
Так, я поняла.
Поэтому понятно.
Подождите, тогда помогите мне, как правильно сказать на примере ссоры с отцом, как правильно сказать ребенку, что я ссорюсь вот с мужем, да, с его отцом. То есть я подхожу и говорю там: Машенька, мы с тобой пойдем гулять, но давай, мне нужно 20 минут, я там попью чай, приду в себя, мне сейчас нехорошо. Машенька меня спрашивает, почему тебе нехорошо? Я ей говорю, мы немножко поссорились с твоим отцом, не переживай, все нормально, так бывает. Тебе ничего не угрожает, все хорошо. Иди играй, я попью чай, мы пойдем гулять, так?
Все, ты тест на материнство сдала.
Все. Ура, друзья! Отлично, Юрий, или хорошо? Какую оценку?
Отлично.
Все супер, я довольна.
Ты тест на материнство сдала, потому что ты обозначаешь это, ребенок понимает, что с мамой что-то не так, ну, мама расстраивает, маме грустно, она с этим спана. И самое-то главное, то есть... Было хорошо, потом произошла проблема. Эта проблема очевидна, мама об этом сказала. Потом проходит определенное время, мама становится той же мамой. Какой алгоритм возникает? Да, проблемы в жизни бывают. И эти проблемы проходят, из них выходят.
И вот самое
этот
главное,
алгоритм ребенок усваивает.
И самое главное, ребенок не чувствует себя виноватым в этом всем или в тревоге.
Конечно.
Потому что,
конечно,
я помню, вы рассказывали, или Надежда рассказывали этот пример, что, значит, родители там ссорились, и как-то раз девочке 4 года, ее забирают из детского садика, и, в общем, она выдает такую фразу: «Если бы я была мальчиком, у вас с папой все было бы хорошо». Откуда это, непонятно. А, в общем, она как-то услышала из диалога их или что, я не поняла. Хотя там даже отец не произносил такой фразы, что... В общем, она сделала этот неправильный вывод, что с мальчиками проще, и типа папа расстраивается из-за того, что она не мальчик, а девочка, и вот если бы она была мальчиком, то все было бы хорошо. Там потом с ней поговорили, она к психологу ходила, ну, девочка там на консультацию. Все в итоге хорошо, но просто как работает детский мозг? Мама с папой ссорятся, я не знаю почему, значит, я виноват. И вот эта концепция, она меня поражает. Как дети приходят к таким выводам?
Ну, они так устроены. Потому что они так не устроены, так родители делают. Вот с бабушкой с носочками, ты же помнишь пример, который да. я не так давно говорил. Потому что ты что, хочешь маму расстроить? Вот ты игрушки не убрал, у меня плохое настроение из-за этого.
Чисто манипуляция.
Ну, конечно, модель поведения мы даем. Естественно, что вот парочку-троечку таких примеров, таких вот, ну, даже их порой взрослые не замечают. Ребенок понимает, что вообще настроение мамы, в частности, мамы и папы, зависит от того, какой я, хороший или нет. И поэтому дети судорожно переживают об этом. Я никогда не забуду, у нас еще Саша был маленький, я гулял с ним, он еще в коляске был, и там была какая-то детская площадка, и там... Была девочка в таком... Я вообще не понимаю родителей, которые покупают нарядные платья, такие финдиперсовые, у нее белое такое платье какое-то вот такое длинное, и ведут их на детскую площадку. Мне кажется, что это какой-то... Вот, я не знаю, зачем это. Демонстрация, насколько вы богаты или что, не знаю. И вот она бегала, и мама ей периодически покрикала. Не испачкай платье, не лезь туда, порвешь. Вот эти посылы такие идут, и девушка уже находится в тревожной ситуации. И вот девочка, она уже не лезла никуда, она бегала вокруг этих горок, там, песочниц и так далее, бегала, и что-то за какую-то корягу нога у нее все-таки зацепилась, и она так хрясь и упала. И упала в какую-то грязь непонятную, это Битцевский парк был. И она лежит. И она упала руками, и она лежит. Вот в этой грязи мать ей кричит, вставай. В общем, понятно, там уже эмоции поменялись и так далее. А у девочки есть алгоритм, что руки – это грязь, руками ничего не трогай, потому что это все грязно и так далее. Девочки парализованы, она настолько, ну, она в шок вошла, понимаешь? И потом вот она ее подняла, это шкирятник, девочка вот только руки держит, и она не может их опустить, ничего. Почему? Потому что платье – самое главное в этой жизни ребенка. И она расстроила маму, и мама теперь будет ругаться и так далее. Поэтому
мне физически плохо стало от этой истории.
Мы сообщаем, мы учим ребенка вот своими словами, своим поведением, как ему вести, как реагировать. И поэтому больше процент детей ощущает чувство вины за то, что у них что происходит с родителями. Потому что иногда мы позволяем себе... о чем мы говорили сегодня, мы позволяем себе рассказывать детям, погружать их во взрослые проблемы. И они чувствуют себя виноватыми, потому что они не могут их так распаковывать и от них ну, как-то отсоединяться, потому что они еще маленькие, они еще этому не научились. Поэтому если маме плохо, я в чем-то виноват.
Так, Наташа пишет... На меня так мать вываливала все свои эмоции, к сожалению, она была более инфантильна, чем дети. А, она это отвечала Гульнаре, что это тяжело отражается во взрослой жизни. Очень сочувствуем вам, Наташа, спасибо большое, что вы нам написали. Так, Александр еще пишет, чтобы... Так, не то. Вот, эмоции прятать полностью нельзя, чтобы ребенок мог научиться различать негатив и позитив, и зло, и добро. Но выражать нужно так, чтобы ребенок имел представление, как нужно выражать те или иные события эмоционально. Вот это, спасибо большое, это как раз то, когда я говорила, Машенька, посиди, поиграй 20 минут, чай и все такое. Мы с папой поссорились, но не переживай, все хорошо. Вот это, наверное, понимаете, об этом речь.
Понимаете, вопрос в том, что мы очень делаем большой упор, особенно в раннем возрасте, на вербалику, на слова. Ребенок порой, ну, например, слово «инфантильное», я не знаю, в каком возрасте он понимает, что это слово значит. Иногда мы какой-то даем нарратив, то есть мы даем какое-то объяснение ребенку. Например, с образами определенными, образное мышление. Образное мышление начинает формироваться в подростковом возрасте. Ребенок еще не понимает, о чем мы говорим до конца. Понимаете, ребенок он улавливает интонацию, как мы интонируем речь, и он улавливает поведенческие реакции, как мы реагируем.
Невербального гораздо больше он улавливает.
Конечно. И поэтому он основывается именно на это. А мы все на слова и на слова. Вот я тебе сказал, я тебе сказал. Да он вообще ничего не понял, что ты ему сказал. Вот представь, что там вот это, если ты говоришь об этом 7-летнему ребенку, он представить это не может. Он может что-то вспомнить, но представить абсолютно он не может. Он может вспомнить фильм, он может вспомнить какую-то книжку, рассказ, еще что-либо, какие-то события, которые были. Но представить, потому что еще это не сформировано. Понимаете? И это очень важно. И потом мы удивляемся, откуда. Мы порой даже не фиксируем какие-то вещи, не фиксируем какие-то свои там, эмоции, какие-то поведения, какие-то движения руками и так далее. Дети начинают копировать. Ну, походка, например, как у отца. Или что-то, например, девочка делает, как бабушка. Она так раз-раз-раз, и ты понимаешь, батюшки, маленькая бабушка здесь. Почему? Потому что дети наблюдают за нами.
Есть еще у нас от Гульнары вопрос. Может, вы поймете, к чему он задан, я не совсем. Значит, то есть чувство вины, что я плохой ребенок, если я не Бэтмен для родителей, тут неуместно? Вот где тут неуместно, я не поняла, но в целом причинно-следственную связь такого чувства вины, что если вы не супергерой для своих родителей, мы рассмотрели. Ну, вы не должны чувствовать эту вину.
Понимаете, я думаю, что некоторые родители, они пытаются своих детей сделать таких супербэтменов, потому что разные есть причины. Одна из основных причин, потому что что-то не реализовалось в их жизни, поэтому они перекидывают на ребенка. Там, где мой старший танцует, там есть такая мама, которая настолько свою девочку тренирует, она устраивает ей такие... такую жизнь, там в 5 поднимать, и эта девочка там где-то в машине спит, периодически отдыхает, потому что у мамы все очень четко запрограммировано и так далее. И там девочка, понимаете, она уже не девочка, я даже не знаю. Вот, понимаете, иногда бывает у детей такая штука интересная, когда ребенка вводят в какой-то, в спорт его, например, вводят, или в какие-то занятия, или в какую-то учебу, там, 5 языков, и прям все сразу начинает, и у ребенка нет детства, и вот он, как вам сказать, с одной стороны, он вроде ребенок, но с другой стороны, он настолько уже структурирован, он еще не взрослый. Это еще какой-то не... Вот ты смотришь на таких детей, и они уже такие серьезные, ему 5 лет, а он так, вот он уже не ребенок. И мы же не задумываемся о том потом, как во взрослом периоде, что с этим ребенком будет, понимаете? Потому что ведь все-таки, когда мы не позволяем ребенку быть ребенком, когда мы у него что-то крадем, это потом во взрослом состоянии потом играет злую шутку. И поэтому, когда мы ожидаем, что он будет Бэтмен, когда мы ожидаем, что он будет самым лучшим и так далее, когда мы ему не прощаем промах, когда мы напоминаем ему о том, что почему ты не занял первое место. Я никогда не забуду, когда меня дед ругал, когда я был, по-моему, в 5 классе, на фотографии меня фотограф поставил с края, и там была засвеченная фотография, потому что качество пленки, или я уж не знаю, там что было. И он меня заругал за то, что этот край был засвечен. И он меня очень сильно ругал, он даже побил за это. Вот представляете, побить ребенка за то, что его поставил фотограф, то место, в котором деду не понравилось, и этот край был засвеченный. И что должен был чувствовать ребенок при этом? И поэтому ты изо всех сил стараешься, чтобы, во-первых, по шее не получить, потому что, чтобы одобрение получить, потому что так или иначе любой ребенок, он желает, чтобы его любили, чтобы его ободряли, чтобы его обнимали, чтобы ему говорили, что он хороший. Понимаете? И когда это не делается безусловно, или делается безусловно.
Да, все правильно. Когда так, это не делается безусловно, то появляются проблемы.
Тогда нужно выполнять все те требования, которые есть. И появляется этот внутренний страх. Если я что-то сделаю, если я там получу двойку, если я не приду вовремя, вот появляется этот невроз. И ты начинаешь жить не своей жизнью. У ребенка нет своей жизни. У ребенка есть жизнь, которую дает ему родители. Он ему прочертил вот эту вот карту дорожную. Я сейчас про границы вообще не говорю. Там вообще этих границ нет. Это союзное государство уже какое-то получилось. И вот по этой карте ребенок и движется.
Вы знаете еще по поводу карты, что интересно? Часто это не просто... это карта без маршрута. Ну, то есть, я хочу, чтобы ты стал там таким-то ученым или таким-то спортсменом или таким-то. Можно водить ребенка бесконечно на секции, можно ругать его за каждую оплошность, можно еще какие-то, ну, наказания придумывать, но это не маршрут. Это не тот путь, что вот чтобы тебе стать тем-то, тебе нужно вот сюда пойти, вот это, как со взрослыми детьми разговариваешь при поступлении в университет или там на старших классах школы или средних. Это не маршрут, когда вы с ребенком за руку идете вместе по этой дороге, давая, кстати, ему выбор и возможность принимать какие-то решения. Это просто пункты, которые ребенок должен достигнуть, а как? Понятия не имею. Ты вот, это твоя жизнь, но достигнуть ты должен то, что я сказал. Так это его жизнь или это ваше достижение?
Не, ну, мы декларируем одно, а поступаем по-другому, поэтому вот есть такое великое рассогласование между словами и делами, которые ребенок фиксирует. Это у нас прям
культурное наследие. Да.
Это мы любим, потому что это у нас культурное наследие. Мы в лозунгах одно, мы что-то говорим одно, мы хвалимся за своего ребенка, там, когда ребенок это слышит, как родители хвалятся. Она говорит, мой ребенок, я его так люблю, он у меня вот это, и вот он и вот это. А потом этот родитель домой приходит и совершенно показывает другую мину.
Это правда.
Вот этот диссонанс, это ужасно, то, что переживает ребенок. И потом мы уже, когда взрослеем, вот как из этого примера про белые носочки, про женщину 40 лет, а бабка до сих пор жива, вот мы в этом и живем и страдаем, к сожалению, из-за этого.
И вы знаете, ведь и бабку в какой-то мере можно понять, потому что она жила, воспитывалась, и до сих пор у нас это в обществе есть, что родители, что дети – это как бы результат воспитания родителей, и ответственность за поведение детей лежит только на родителях. А это ведь неправда, потому что с какого-то момента ребенок принимает решения самостоятельно, и трудные подростки бывают у очень хороших родителей, и преступники потом бывают у очень хороших родителей, просто потому что люди вырастают, они самостоятельные единицы, и теперь они сами ответственность несут, и они могут быть плохими людьми. Даже если родители сделали все для того, чтобы они были хорошими, потому что это другие люди. Если бы так было, как мы говорим, то у хороших бы родителей всегда рождались бы только хорошие дети, а у плохих всегда только плохие. Но вот не так бывает. И пока у нас есть вот эта стигматизация родителей за то, что ты плохо воспитал, у нас будут белые чулочки, потому что родитель заботится о том, чтобы на него пальцем не тыкали, не сказали, а вот смотри, какого ты воспитал, а вот смотри, какой у тебя плохой. Поэтому мы хвалимся нашими детьми. А вот у меня хороший, видите, это как подтверждение того, что я хороший родитель.
Ну, для меня поэтому и важно, что никаких достижений... До каких достижений дошел мой сын.
Uh-huh.
А для меня важно вот это, вот каким он стал. Вот его внутреннее состояние, мои отношения с ним. Потому что, понятно, мы хотим всех пристроить, мы хотим всех, ну, понятно, чтобы наши дети там то все 5-10, но при этом мы про цену вообще забываем. Мы вообще забываем про суть человека, про его главную сущность. Очень важно, чтобы человек был счастливым. Можно быть золотым медалистом, можно там работать где-то, можно очень много зарабатывать денег и при этом быть абсолютно несчастным человеком. Но мне бы хотелось, чтобы... Вот опять, мы говорим про семью, мы говорим про родительские отношения. Мне очень хочется, чтобы вот семья-то была семьей. Понимаете, чтобы она была семьей, была правильной семьей. Где есть эти границы, где есть эти здоровые отношения, где эмоции не вываливаются на детей, где дети не становятся участниками конфликта взрослых, где детей не разрывают на части, когда родители не смогли договориться и так далее. Понимаете? И это очень важно.
У нас есть еще несколько сообщений, но я, наверное, одно зачитаю. Вот Елена нам пишет: сначала надо самим стать взрослыми, а потом заводить детей, чтобы не ломать психику детей своими психами. Спасибо большое, да.
Я согласен. Надо еще сначала стать взрослым, прежде чем жениться, потому что это тоже очень важно.
Юрий, у нас такими темпами не то, что количество разводов, количество браков упадет, а рождаемость тем более, если все будут следовать этому совету, потому что не все готовы становиться взрослыми людьми. Но рожать готовы, да, при этом. Все, остается минутка, давайте подведем итог. Итак, Юрий, значит, нужно ли скрывать от детей свои негативные эмоции?
Эмоции, друзья, скрывать не нужно. Не нужно. Нужно быть естественным человеком, нужно быть самим собой. Но не нужно посвящать в глубину этих эмоций. Не нужно срывать эмоции свои, срываться в эмоциях на детей. А нужно давать ребенку ровно столько, сколько этот ребенок может переварить. Понимаете, согласно возрасту, и согласно опять, эмоциональному развитию вашего ребенка. Поэтому будьте самим собой, но, пожалуйста, не вовлекайте их во все эти вот дрязги, не срывайте все свое состояние на детей, не делайте их ответственными за свое состояние.
Все, друзья, прощаемся с вами, заканчиваем на этом. Спасибо всем за комментарии, за ваши истории. Юрий, спасибо вам. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.
Все, всего доброго, до свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.